было заключено своего рода джентльменское соглашение. Я знал имя, данное ему при рождении, и он знал, что я его знаю. Хотя Мендрейк и грозил мне жуткими последствиями, будь я кому-то его открою, на практике он обращался со мной достаточно бережно. Я держал его имя при себе, а он ограждал меня от наиболее опасных дел, что в сущности сводилось к тому, что он не посылал меня в Америку. Джинны там гибли десятками, отзвуки этих потерь болезненно отдавались по всему иному месту. И я был несказанно рад, что не участвую во всем этом. Шло время. Мендрейк трудился с неослабевающим рвением. Ему представилась возможность занять более высокий пост, и он ею воспользовался. Теперь он был министром информации, одним из первых лиц в империи. Официально в его обязанности входила пропаганда. Он должен был впаривать войну британскому народу. Неофициально же, по просьбе премьер-министра, он оставил за собой и большую часть обязанностей министра внутренних дел, в частности, малоаппетитное поддержание сети следящих джиннов и шпионов людей, обязанных являться с докладами к нему лично. И груз его дел, который и всегда-то был нелегким, теперь сделался попросту убийственным. В характере моего хозяина произошла зловещая метаморфоза. Он и прежде не отличался склонностью к легкой болтовне, но теперь окончательно стал резок, необщителен и еще меньше прежнего изъявлял желание потрепаться о том о сем с дружелюбным джинном. Однако, вот ведь жестокий парадокс, вместе с тем он принялся вызывать меня все чаще и чаще, и по все менее уважительным причинам. Но почему? Несомненно, в первую очередь потому, что стремился свести к минимуму шансы на то, что меня вызовет какой-нибудь другой волшебник. Он всегда боялся, что я так или иначе выболтаю его настоящее имя одному из его врагов, сделав его тем самым уязвимым для вражеских атак. А теперь этот страх обострился из-за хронической усталости и паранойи. По правде говоря, такое действительно всегда могло случиться. Я мог бы это сделать. Сделал ли бы, не могу сказать наверняка, но как-то ведь обходился он с этим в прошлом, и ничего с ним не случалось. Так что я подозревал, что дело в другом. Мендрейк неплохо маскировал свои чувства, однако вся его жизнь состояла из работы, из тяжкого нескончаемого труда. Более того, теперь его окружала банда злобных маньяков с горящими глазами, прочих министров. И большинство этих людей хотели ему зла. Его единственным союзником, да и то временным, был популярный писака, драматург Квентин Мейкпис, такой же эгоистичный, как и все прочие. Чтобы выжить в этом холодном, недружелюбном мире, Мендрейк прятал свои лучшие качества под наслоениями честолюбия и чванства. Вся его прошлая жизнь, годы, проведенные с Андервудами, беззащитное детство мальчика Натаниэля, идеалы, которым он некогда пытался следовать, все было погребено под этими наслоениями. Все связи с детством были оборваны, кроме меня. Думаю, он просто не мог заставить себя обрубить эту последнюю ниточку. Я изложил ему эту теорию в своей обычной, мягкой, непринужденной манере. Но Мендрейк не пожелал выслушивать мои колкости. Он был человек занятой. Американская компания обходилась жутко дорого. Британские пути снабжения были чересчур растянуты. Теперь, когда все внимание волшебников было приковано к Америке, начались волнения в других частях империи. Иностранные шпионы кишели в Лондоне, как черви в яблоке. Простолюдины тоже сделались неспокойны. И чтобы справиться со всем этим, Мендрейк пахал точно раб. Ну, не то чтобы совсем как раб. Быть рабом – это уж моя работа, и весьма неблагодарная к тому же. В Министерстве внутренних дел мне доставались поручения, хотя бы отчасти достойные моих дарований. Я перехватывал вражеские послания и расшифровывал их, передавал ложные сообщения, выслеживал вражеских духов,